Слава Богу за это чудное общение. Включите, братья, проповедь. И мы с вами находимся в изучении темы этого месяца, предложенной в нашем братстве «Общение с церковью». Общение с церковью, а вы можете для харистов тоже включать сюда, спасибо. Она состоит, как предложено в наших календарях, в совместном поклонении Богу, в беседах о вере и единстве, в молитве друг за друга и в назидании друг друга. И так как у нас последняя неделя этого месяца, то вот мы с вами сегодня и будем иметь это наше рассуждение об этой теме общения с церковью в назидании друг друга. Наверное, не бывает случайности, я дорабатывал эту тему, чтобы сегодня предложить для нас с вами, и буквально, наверное, это позавчера было, я получил звонок от одного брата, и он спрашивает, почему ты считаешь, что нужно принадлежать какой-то церкви? Я, говорит, не принадлежу никакой церкви. Почему это важно, вы считаете? Меня удивил первый это вопрос тем, что я его знаю, и он с детства в христианской семье воспитывал, в нашем братстве, в баптистском братстве, посещал церковь, даже был хорошим, сказать, служителем какого-то своего вот ранга среди молодежи. Ну вот прошло время, он спрашивает, а почему вы считаете, что нужно принадлежать какой-то церкви, и я не принадлежу сейчас к церкви, я вышел из членов церкви. И это стоило больших усилий и размышлений, возможно, продолжится эта беседа, чтобы убеждать его, что это правильно принадлежать к церкви поместной, которая представляет будущую церковь на небесах, вселенскую, о которой мы сегодня не говорим, потому что мы ее не видим. Мы просто верой воспринимаем это, а то, что видим, о том и говорим. Поэтому общение с церковью в назидании друг друга, это дом молитвы наш, следующие пару недель ваша церковь также посетит, как мы сегодня вас посетили. Мы рады будем этому общению. Приезжайте, мы рады будем поучаствовать вместе с вами, помолиться. Текст Писания, который я беру, он записан в Римлянам, 15 глава, 2 стих. «Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию». Каждое слово, оно интересно, размышлять над ним, вникать в него. И вот когда мы читаем это слово «должен», какое ваше впечатление в этом слове заключено? Значит ли это, что мы принимаем это как повеление? Или вы прочитали просто, и это как бы наш ум не зацепился? Большинство из нас – это рабочие люди, которые ответственны перед начальством каким-то что-то делать. И вы понимаете, что это слово, если должен, я даже как-то у нас на братском совете спрашивал, вот когда инструкция на работе есть, твои обязанности. А в русском мышлении в прошлом там было даже такое слово «приказ от начальства». Здесь его нет, просто пишут «обязанности твои». И все в уме воспринимают, я должен это делать, и попробуй я не сделай. Каждый так воспринимает, серьезно это. Но вот в Библии мы даже находим такое слово, как «ты должен». Ты должен, это значит накладывает определенную ответственность, и я не имею права из-под нее просто уйти. И если я ошибся, ушел из-под нее, я должен вернуться назад, я должен поправить какое-то свое действие. Может быть, даже покаяться в том, что я не делал, как должен был делать. И слово, оно к нашей теме говорит, должен угождать каждый ближнему своему. И мы читаем здесь, в этом, это глагол, о настоящего времени повелительного наклонения. И вот другой перевод этого слова написано «пусть угождает». Каждый из вас «пусть угождает». То есть это правильно, это повелительное наклонение. Это брат и сестра, когда мы изучаем Библию, мы должны настроить себя на то, что это не наш выбор, а мы должны это делать, потому что Господь, я бы так сказал таким словом, инструкцию свою дал, как делать, как жить в церкви, как созидать церковь. И мы слышали сегодня, вообще большинство из нас, кто здесь находится в данном случае, мы знаем, что мы подвязались под это «должен» своей доброй совестью, которой мы обещали в день крещения, о чем мы уже слышали. Поэтому эти тексты, когда мы читаем с вами «должен угождать», я должен иметь как повеление для себя, как инструкцию, я должен жить так в христианстве. И вот мы читаем это слово, а в чем суть этого угождения? Угождение к назиданию. Общение с церковью, Писание говорит, оно состоит из этого слова «должен угождать к назиданию». Вот это слово мне очень нравится, я пользуюсь довольно часто вот этой программой Bible Zoom, может быть, кому-то пригодится, там разные переводы есть. И вот значение этого слова «к назиданию» меня удивило, как-то я не обращал внимания. «К назиданию» – это «к обустройству». Это слово значит «строение», «созидание», «здание» или вот переносное – это «назидание». То есть должен угождать, чтобы строить что-то. Для меня это очень интересно. Чувствую ли я себя тем, кто что-то строит в церкви? Я знаю, что легко разрушать церковь, легко стоять на своем в церкви, легко как-то по-другому себя вести, но стою ли я на том, что я назидаю церковь? Должен каждый из вас стопроцентно делать то, что строит церковь, то, что созидает церковь. Знаете, для меня это слово интересно, оно то же самое слово «назидание». Вот если кто-то пользуется Библией, там есть номерки ставят, называются номерки Стронга. И вот это же слово, удивительно, посмотрите, написано «угодило Ироду», когда дочь Иродиады плясала. Вот это слово «должен угождать» в том же значении, мы говорим, это плохое значение, что она угодила, но суть, поймите, она расположила его сердце, чтобы он сделал, как она хотела. Вот это понимание этого слова, мы угождаем в церкви к назиданию. Мы располагаем сердца друг друга, чтобы строить это здание церкви. Давайте посмотрим другие значения этого слова, как оно употребляется. То же самое слово, когда употребляется «выйдя Иисус Христос шел от храма», они, ученики, приступили к нему, чтобы показать ему здание храма. Вот это слово «назидание» и «здание», опять это в оригинале то же самое слово – каждый из нас должен угождать к зданию, чтобы строить здание. Или вот и другое слово, вот это «а вы Божья нива, Божье строение». Такой удивительный есть текст вот здесь в Писании. «Мы соработники у Бога, а вы Божья нива, вы Божье строение». Вы подумайте, церковь рассматривается, и я сейчас не говорю о здании, мы тоже недавно ремонт, можно сказать, относительно закончили, он никогда не заканчивается, но мы так рады, что у нас сейчас такое обновленное здание. И когда мы говорим, что мы церковь подразумеваем, да, в русском значении мы имеем в виду и здание, и можем людей подразумевать. Но когда мы говорим здесь, должен каждый угождать ближнему к назиданию, ближний имеется в виду живые люди, церковь Божия. Это не время стройки самого здания. Это время, когда мы строим друг друга, как церковь Божию. И в данном случае мы читаем, что это Божие строение. Посмотрите, очень интересно, прям я хочу это привести, каким образом назидание происходит у нас друг друга. Ну, самое, я бы сказал, большое или такое центральное назидание Писания говорит об этом, это в богослужении. Это вот то, что мы сегодня делаем, то, что вы вечером будете делать, то, что у вас на неделе будет проходить богослужение. Потому что сама Библия поднимает авторитет этого служения. Может быть, кто-то в уме опускает его и говорит, ладно, воскресенье утром я посещу, но другие не очень важные, хотя и есть возможность. Но Библия поднимает авторитет, говорит, когда вы сходитесь. Вы понимаете, это ценно, у него, скажем так, специальная инструкция есть. Вот как раз я привожу это тому мужчине, с которым разговаривал. Никогда вы по отдельности, ты сегодня в одну церковь пошел, в другую пошел. Нет, когда вы как церковь поместная сходитесь, это ценно в глазах Бога, это инструкция. Так а что мы должны делать, когда сходимся? Какие-то истории, может быть, рассказывать, интересные, неинтересные, какие-то проблемы. Возможно, да, где-то в малых группах это, да. Но когда мы говорим, вы, как церковь поместная, сходитесь, и вдруг мы читаем, каким образом это происходит. У каждого из вас есть. Посмотрите внимательно. Есть псалом, есть поучение, есть язык, есть какое-то откровение, есть истолкование, и все сие пусть будет к назиданию. Послушайте внимательно, это очень интересно, даже как-то загадочно. Прошло богослужение, мы слышали пение, проповеди, язык, который прославлял Бога, может даже на английском. Служило ли это к построению нас? Построились мы как здание еще лучше. Мы находимся как Церковь Божия в процессе строительства, в процессе созидания. Сам апостол Павел говорит: я еще не считаю себя достигшим, но я только на этом пути, на небесах точно буду достигшим. То есть, пока я не достигший, мне нужно, чтобы устрояться в это здание. И устроение на разных бывает моментов. Вы помните, однажды Павел попал в среду, где был апостол Петр, который неверно поступал. И он даже его как служителя обличил при всех, чтобы Петр правильно поступал. Все способны ошибаться, я мягко скажу, и твердо скажу, согрешать. И нужно, чтобы кто-то подправлял это здание. И в том контексте даже апостол Петр, он мог смущаться, для него было трудно четко, правильно поступить. И нужен был другой брат во Христе, который мог бы помочь сказать: Петр, так нельзя, это неправильно. Смотрите, как созидается здание. На том собрании вдруг Петр понял, что так нельзя, а вот так нужно. Вот что мы читаем об этом собрании здесь с вами. Все, что это есть, должно помочь нам стать, скажем таким словом простым, святее, лучше, меньше грешить. Но все это служение, оно должно помочь нам созидать наше здание. По логике, каждый из нас должен вырасти после любого богослужения, любого, которое посещает, потому что это Господь прикасается к нам Духом Святым. По крайней мере, мы сюда ехали, к вам в церковь, и мы понимаем, часть это может быть любопытно, интересно, новая церковь приедет, другая, мы давно не видели их где-то, а как они поют те гимны, а как они проповеди скажут и так далее, это интересно. Но мы молились об этом: Господи, мы не едем театр устроить. Господи, употреби нас вместе с церковью, чтобы Дух Святой прикоснулся к нашему сердцу, чтобы какие-то божественные истины помогли нам вырасти. Это здорово, что мы оценим, что лучше, что хуже сделано, как поправить это, но в сущности вот в собрании должно строительство происходить. После этого собрания каждый из вас, оказавшись дома, должен сам себе сказать: слушай, а я вот это вот узнал, или вот это мне не получалось, но я услышал, как это нужно исправлять. Это здорово, это правильно, когда вы сходитесь, поэтому ответственность, очень большая ответственность, те, кто за псалмы ответственные, выбирать эти псалмы, есть кто по учению устраивает церкви, ответственны за это служителя, есть, я язык в простом говорю, не толкуя, как там в Писании написано, даже когда на английском языке молодежь хочет петь «Слава Богу», что Бога хотят славить на английском языке или на другом. Сделайте так, чтобы после собрания люди ушли, и они сказали: мы знали, о чем пели. Поэтому любые гимны на английском языке, если церковь не знает их, сделайте перевод внизу, чтобы каждый, кто здесь находится, это значит, я ищу этого. Я хочу, чтобы меня поняли, о чем я пою. Сколько процентов? 100%. Самая слабая бабушка, которая была на собрании, и если я свой язык представляю, она должна понять то, что я пою, потому что это должно созидать. Я пришел сюда на служение не выступить перед вами, а построить, еще один кирпичик вложить в нашу духовную жизнь. И все это помогает нам расти. Поэтому так важно, как проходят наши богослужения, как мы здесь читаем, все сие пусть будет к строительству. Все способны выбирать. Дети способны выбирать. И я уверен, поставив перед детьми эти, как правильно сказать, два вида еды. Я думаю, это точно очень картинка, куда глаза скосят у детей. Скосят на сладкое. Как правило, это чаще всего. То есть мы стоим перед выбором. Когда мы организовываем богослужение, мы стоим перед выбором, а что выбрать? Как правило, детский ум или детский духовный возраст, я скажу, он способен воспринимать сладенькое. Есть полезное, а есть сладкое. Вы понимаете, что это разные вещи. И дети любят, как правило, сладкое, но не полезное. И эта картинка ясно это показывает, что есть, когда перед этим выбором стоят люди, то люди взрослые часто относятся безответственно к тому, что едят дети, не настаивая на том, чтобы они кушали полезное, и этим самым губят жизнь детей в будущем взрослых. Вы уловили мысль? Взрослые ответственны за то, что должны кушать дети. Не просто сладкое им давая, не просто чипсы давая, не просто в Макдональдс водя. это их может растить не так, как нужно, неправильно. И я говорю словами, даже загубить ихнюю жизнь, когда я смотрю на слишком полных детей. И тогда я говорю, взрослые, если это папа с мамой, они просто своими руками загубили жизнь ребенка, потому что они говорили, ну что ты хочешь? И ребенок говорил, самый лучший ресторан в Америке, Макдональдс. Ну пойдем. Но это не было полезным. Поэтому это важные моменты, которые мы с вами должны воспринимать и понимать, что церковь, как служение, оно строится правильно, оно строится так, чтобы дать полезное. И даже несмотря на то, что если кто-то, будучи в детском возрасте, скажет, мне нравится это сладенькое, то те, кто организовывает богослужение, о чем мы говорим, когда вы сходитесь, кто-то должен наблюдать за этим, даже несмотря на то, что кто-то морщится. Будешь ли ты сегодня одним из тех, который ушел из собрания и ничего для себя не взял и сказал, там слишком серьезно было, там что-то надо было, вот, ну, скажем таким словом, веселенькое, то, что было бы мне просто приятно. Но церковь заботится, чтобы не просто приятно было. Она смотрит в будущее, и поэтому, чтобы вырастить в будущем, иногда нужно просто давать, несмотря на эмоции детского возраста, давать правильную и здоровую пищу, которая будет растить и сделает их нормальными людьми, пригодными для себя и для общества. Поэтому, когда вы сходитесь, все, что у вас есть, оно должно служить к построению, к назиданию. Оно должно устроить эту Божью жизнь в людях, которые пришли там, где сходятся верующие люди. Это нелегко дается, потому что назидание это происходит, один из видов, я упомянул, о пении, и в частности, вот основное место занимает, конечно, это в богослужении назидание в проповеди. И мы, братья, ставим как служителя этому особое важное значение, чтобы изъяснять Слово Божие. И вот здесь в этом тексте для меня очень интересно было обнаружить, что апостол Павел, передавая важность проповедования в церкви Тимофею, и он говорит, я заклинаю тебя пред Богом. Вы знаете, как будто под заклятие поставлены служителя, это в первую очередь пресвитера, они должны наставлять так проповедников, а как они проповедуют. И вот здесь есть такое слово, проповедуй слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай, увещевай. И вот здесь слово, со всяким долготерпением, и смотрите, я связал их два слова, выделив для вас, со всяким назиданием. Так слово должно проповедоваться, и все его части, пусть это будет запрещение, увещевание, обличение, каким бы словом ни выразить его, в сущности проповедование в церкви должно принести устройство, вот это строение каждой души, кто пришел в Дом Божий. Потому что особенно мы стоим перед временем, о чем здесь в тексте есть, вообще, что здравого учения принимать не будут. Вот как раз будет детский возраст по своим прихотям. Дай мне, я это хочу, а это оно невкусно. Дай мне сладенького того, по своим прихотям это слово, я вот так хочу. Ну, не всегда, когда кто-то хочет или это правильно будет, чтобы так делать. Служителя ответственны, чтобы со всяким вот долготерпением строить Божью церковь, то есть понимать, что происходит строительство церкви. Когда-то это долготерпение Ной проявлял, когда строил ковчег. И вы знаете, это было длинное строительство, длиною примерно в 100 лет. Кстати, это пазл, который из 2000 вот этих вот отдельных кусочков состоит. Вы можете покупать вашим детям, даже себе, и вы будете видеть, как много терпения нужно, и, может быть, испытаете раздражение, чтобы эти 2000 сложить. Нам легче взять 1000, я люблю, когда где-то там 20 штук. Мне очень нравятся такие пазлы. Большой такой на полу разложишь с внучками, о, легко. Но я знаю, 2000 трудно сложить. Но это полезно. Даже просто сложить картинку, увидеть, что у нас терпения не хватает. А, оказаться Божьим мужьям в том, чтобы проповедовать Слово Божие, созидать церковь, нужно долготерпение, чтобы построить церковь. Поэтому, служителя, я ободряю вас, чтобы вы строили Божью церковь, кто есть в церкви, брат-пастор. Знаете, текст Писания, он очень удивительный. И это правильно, с одной стороны, что мы все братья во Христе, и даже братья и сестры во Христе, и даже нет мужского пола, ни женского во Христе. Но вдруг мы находим текст Писания, который говорит апостол Павел в Коринфской церкви, написав письмо. «Мы, — говорит, — соработники у Бога, а вы — Божья нива, Божие строение». Это одно? Да. Это разное? Да. Есть те, кто занимается строительством, и есть те, из кого нужно строить. И я в этом смысле подчеркиваю важность тех, кто занимается строительством, всех ответственных за разные отделы, проповедников, служителей. Вы соработники у Бога. Текст Писания об этом говорит. И есть Божья нива, Божье вот строение, в данном случае прям строение, он говорит, да? Мы делаем, строим, назидаем, строение устраиваем. И это Писание говорит особенно ответственно к служителям. На нас большая ответственность и нагрузка. Поэтому да благословит вас Господь, чтобы вы могли устроять церковь правильно, когда церковь сходится. Но также есть, я нахожу, вот назидание я назвал в общениях. У нас же много общений происходит. После собрания, наверное, кто-то нас постарается накормить. Я уже видел, столько принесли. Не знаю, даже хоть с собой, наверное, забрать придется. Лишнего будет там много. Кто-то пойдет по домам. Где-то вы будете общение делать, где-то день рождения будете праздновать, где-то родственники сходятся, где-то сходятся земляки, которые приехали. Это будут простые общения. И я сюда также отношу слово. Писание говорит, никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере. Я много раз замечал это. Я, когда бывает вот на таких вот общениях, простых я называю, не когда вся церковь сходится, а часть церкви, ну, бывает так легко поговорить о чем-то, что никак не назидает, никак не строит. Пустое, земное, приходящее, веселое, интересное. Кто-то ездил на Гавайи, кто-то в другое место, рассказывает, до того все интересно, а назидания нету. И я замечаю, как душа часто томится. И я пробовал иногда даже несколько раз как бы вот перевести тему. А что ты читал? А что ты в собрании услышал? А что ты на последней неделе взял для себя? И бывает, это так трудно переломить. Как-то все проще должно идти, как будто бы кажется. Но вдруг я нахожу, что для назидания в вере тоже должно быть. Поэтому мы ответственны, чтобы везде, где мы находимся, не надо гнилые слова говорить. Нужно слова говорить, которые веру нашу созидают. Посмотрите, я здесь взял вот этот перевод. Мне очень понравился. Я прочитаю, как он есть, как бы без художественного перевода. «Всякое слово гнилое не пусть выходит, но какое-нибудь доброе построению нужд». Очень интересно. Вот оригинальный перевод, если дословный перевод. «Всякое слово гнилое не пусть выходит, но какое-нибудь доброе к построению нужд». Вот это слово «назидание», опять мы встречаемся к построению. То есть мы ответственны, чтобы строить это здание церкви, созидать друг друга. Даже когда мы находимся вот в простых каких-то общениях, нам нехорошо проводить время просто так, не строя ничего. Потому что даже есть выражение, когда если мы не строим, то фактически мы и разрушаем. И это может быть. Поэтому вот такие благословения, которые Господь нам приготовил, мы можем иметь для себя, когда мы строим. Назидание в общении только доброе, для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать, дабы оно, вот это назидание, построение, приводило к благодати. Это просто какое-то стечение обстоятельств, если можно так сказать, что мы сегодня находимся в церкви, которая называется благодать. И текст Писания, как раз, который мы взяли, для назидания в вере, церковь, благодать, она должна растить Божьих людей благодатью, по-другому и быть не может. Так написано в послании к Ефесянам. У нас есть призыв прям прямой в Писании. Будем искать. Кончится собрание. Может быть, воскресный день. И каждый из нас будет в поиске находиться. Кто-то в поиске работы. Я был в одной церкви, мне показалась большая довольно церковь, но вдруг вначале брат объявляет, кому нужно жилье, подойдите к братьям. Это огромная церковь. Я думаю, на служение об этом объявляют. Он говорит, многие сейчас ищут жилье. Интересно стало. Каждый в поиске находится. И нормального человеческого, просто земного, а может быть чего-то другого. Я вдруг нашел одна женщина, которая работает вот в компании Google в Москве, и с ней интервью брали, и она сказала, в среднем Google обрабатывает 40 тысяч запросов в секунду, это в 2014 году было. Люди ищут 40 тысяч запросов раз, и 40 тысяч людей что-то искали. То есть, сказать, все люди ищут. Чего люди ищут? И вот здесь разные есть. Во-первых, в Google ищут Facebook, и это прямо на самой верхней планке стоит. В Google же ищут Google. Ну, так вот люди понимают эту жизнь. И так далее. Это перед вами эта схема, которая была приведена от этой женщины, что люди ищут, находятся в поиске. Кто-то просто решение каких-то вопросов, кто-то погоды, кто-то удовлетворение своих похотливых нужд и так далее. Ну вот 40 тысяч в секунду, наверное, сейчас уже выросло, и это только в Google, в поисковике там. Почему Google мы взяли? Потому что текст Писания говорит, будем искать. И мы сейчас все говорим, давайте погуглим. То есть поищем информацию, которую нам нужно. Я задаю вопрос. Если бы это было что-то одно, брат, сестра для тебя в жизни. Вот сегодня кто-то подошел бы к каждому, и это была бы возможность. Может, продолжите эту беседу в домах ваших. Что самое главное, чего ты бы хотел искать и найти в жизни? Я хочу даже взять паузу, вот подумайте просто. Закрывать глаза не надо, медитировать это тоже правильно, это размышлять. Но подумайте об этом, вот какую-то секунду. Что самое главное в твоей жизни, чего бы ты хотел искать, найти, и это было бы самым дорогим для тебя? Я встретил в Библии человека, который говорит, чем она и цена, что она открывает многие интересные вещи, состояние людей, как кто-то горе проходил, как кто-то радость проходил, как кто-то считал, что Бог не слышит его, болезни. Все это есть в Библии. Мне так нравится просто вот это Писание. Вот люблю просто читать его, познавать. Даже вот иногда вот борюсь с такой вот деталью. Последний раз был на мужской конференции и готовил материал к мужской конференции. И вспомнил, что несколько лет назад я использовал одну ситуацию вот в презентации. Такая яркая ситуация, на мой взгляд, была верности. Я не знал, это верующие люди, неверующие. И, к счастью, к своему, готовя презентацию, думаю, да, я проверю эту информацию. Может быть, какое-то дополнение есть, вот, тому, чтобы ярче рассказать это. И вдруг, когда я пошел и проверил эту информацию, а это то, что несколько лет назад я брал как пример верности, они уже разошлись. Я подумал, ой, как хорошо, что я проверил это. Теперь это для меня не предмет. Как цена Библия, что в ней и начатые истории, и уже законченные. То есть мы в этом не попадемся точно. Мы знаем, как кто начал и как кто закончил. Опять выворачиваюсь, ценность Священного Писания, о чем мы слышали сегодня с самого начала. И вдруг этот человек говорит, я просил у Господа одного и только того ищу. И он говорит, чтобы пребывать мне в Доме Господнем во все дни жизни моей. Слушайте, потрясающе, не правда? Есть человек, который в поиске находился, и он говорит, я нахожусь в постоянном поиске. Если бы вы сейчас спросили его, что ты ищешь, как проехать, где проходит богослужение, во сколько я хочу попасть туда. Почему так важно для этого человека это было? Смотрите, что он находил в Доме Божьем. Для меня это важно, мы проходим сегодня общение с церковью. Что мы там получаем? Он говорит, когда я посещаю Дом Божий, я там созерцаю красоту Господню, когда посещаю его храм. Кстати, очень интересно для меня, этот человек, Давид, он скинию называет храмом. И я несколько раз в смущении был. Ну как, это скиния, это палатка, это еще не тот храм, который был построен. Вы знаете, для души, которая с Богом общается, и палатка становится храмом. И поэтому он так часто говорит, называя ему все равно назвать скиния или храм. Для него это место встречи с Богом. Он говорит, там я созерцаю красоту Господню, там я нахожу укрытие в его скинии. в день бедствия, когда я прихожу туда, и там он меня возносит на скалу. Вот как созидается этот человек в той скинии или в том храме. Что он там находит? Да, ничего не получил сегодня для себя. Мы можем слышать иногда такие выражения. А этот, и я представляю себе, пофантазируйте, я говорю такое слово, когда дома будете, попробуйте представить, а что там можно было найти? Таких богослужений не было. 3 раза в году мужской пол являлся. Там жертвоприношения были, которые он должен был прийти, там жертву принести за свои грехи, что-то выслушать, наставление от священника и так далее. И он говорит, нет, я там красоту Господню созерцаю. Переступивший порог той скинии ветхозаветней, он созерцает красоту Господню. Он ощущает приближение к Богу, который в день бедствия его там укрывает. Это правильно, в день бедствия в дом молитвы идти, а не от дома молитвы бежать. В церкви ближе быть, а не убегать от церкви. И там он получает вознесение на скалу. Представляете, никуда не выходя, посидев, вот что значит Дух Святой прикасается, вот что значит проповедуется Слово Господне. Ты, посидев в собрании, все это можешь получить и встретиться непосредственно с Богом. Он созерцает его так. Или вот еще один поиск человека, он говорит, я от ранней зари ищу тебя. Я от ранней зари ищу тебя. Откуда этот поиск происходит? И я смотрю на душу человека, что мне важно, Библия открывает сердце человека. Почему происходит этот поиск? Почему людям, верующим, некоторым хочется от ранней зари почитать Слово Божие? Он открывает состояние души, мы читаем, он говорит, да потому что душа моя жаждет тебя. Садись, читай Библию. Ой, мне некогда, я не успеваю, я занят. Какой вывод можно сделать? А душа не томится. В душе тяги к Богу нету. Нет, есть, благослови меня, сохрани от тикетов, от аварий, зарплату повысь мне, это нормально, здорово. А настоящего общения в душе нету. А он говорит, я ищу тебя, потому что душа моя к тебе жаждет. Плоть даже моя томится, когда я нахожусь вот в этой земле, потому что я хочу твою силу и славу видеть. Братья и сестры, важнейший момент. С чем он сравнивает это? Как я видел тебя, где? Во святилище, общение с церковью. Он в скинии, во святилище, встречался с Богом. И когда он уходил оттуда, его постигали эти бедствия, он говорит, того же Бога, которого, о котором я там слышал, которого вокруг этого жертвенника созерцал, я хочу в пустыне встретить. Какая огромная ценность посещения собраний. Здесь мы познаем Бога, душа наша созидается. Мы должны понимать Бога, воспринимать Его и в жизни нашей реальной это просто притворять. Поэтому от ранней зари, когда я нахожусь в пустыне, я ищу общение с Тобою. Мне оно дорого, потому что когда я был во святилище, я получил это впечатление о Боге великом, о Боге чудном, о Боге милостивом и так далее. Но душа томится. Или вот следующий стих, который мы находим, он к юношам обращается. Юноши, как юноши содержать в чистоте путь свой? Слушайте, а это же вопль души. А хочется юноше путь в чистоте содержать. Вот день начался, проснулся. Какие мысли в первую очередь? Я знаю других юношей, которые ищут всякой грязи, пакости, начиная с утра и до позднего вечера. А здесь написано в чистоте путь свой. Вот чего ищет юноша. Ну какой? Который всем сердцем ищет Господа. И опять мы ворачиваемся сюда. Если не ищешь, значит сердце не прилеплено. Значит сердце не познало Бога, не окунулось в эту благодать божественную. Потому что он говорит, я бы в сердцем своем сокрыл слово твое, чтобы не грешить пред тобою. Вот почему с утра, от ранней зари искать встречи с Господом и через Писание. Потому что здесь написано, а путь один – юноша, если ты скажешь, мне некогда Библию читать, но я думаю о чистоте, ты ошибся, потому что текст Писания говорит, а вот как происходит, инструкция есть, хранением себя по Слову Твоему. По Слову Твоему. Если Слово Божие говорит, так делай, так делай, если так не делай, так не делай. Но к этому душа должна прилепиться. Это юноши, вы захотеть должны. А как же по-божьему, как же Божье в мою жизнь должно прийти? Это тяга всей жизни. Итак, будем искать того, что служит ко взаимному назиданию. Будем искать того, что служит к построению церкви. Чем ты занят, брат, на земле? А как моя церковь? А что там в моей церкви? А чем я могу послужить моей церкви? Или ноги далеко бегут от нее? Но здесь написано, будем искать того, что служит к построению церкви, что созидает церковь, что приумножает церковь, то есть других Божьих детей. Поэтому я делаю как правильно, поэтому я делаю как нужно для церкви, беря на себя ответственность, чтобы строить правильно. Общение с церковью. И нам повезло сегодня общаться с церковью благодать. И мы рады этому, что сегодня можем провести с вами общение. И общение в церкви благодать, оно основано на благодати Божией. Вы знаете, для меня удивительно этот стих, я перевожу, когда мы говорим «будем искать». И опять я его читаю с этого сайта Bible Zoom. Мне очень нравится этот перевод. Итак, за миром давайте будем гнаться, за обустройством для друг друга. Вот это искать. Здесь даже, мне кажется, так выражено, как бы сказать, вот еще четче, гнаться. То есть я не просто вот ищу, а даже я гонюсь, как бы ухватить это. Чего ты хочешь ухватить? Член церкви благодать. И это пусть будет вам пожелание. За миром давайте будем гнаться. Не за ссорами, не за разногласием, не за то, чтобы сделать разъединство какое-то, а за обустройством для друг друга. Все мое желание – любить Божью церковь, помогать ей. Поэтому я хочу, чтобы моя церковь через мое присутствие, она могла получать какое-то созидание, какое-то благословение. Апостол Павел наставляет Тимофея, он прямо употребляет вот эти вот вещи, которые говорит здесь, перечисляя, что должно проявиться в его жизни. Тимофею, истинному сыну в вере, благодать, милость, мир от Бога, Отца нашего и Христа Иисуса, Господа нашего. Чего апостол Павел желает Тимофею? Чего мы, сегодня находясь у вас в гостях, хотим пожелать вашей церкви? Может быть, можно поставить свое имя брату Александру, брату Геннадию, Виктору, кто здесь есть. Мы хотим пожелать из Слова Божия друг другу благодати, Божьего прикосновения, познавать эту милость, незаслуженную, дарованную нам Богом. Мы хотим, чтобы мы познавали эту милость, которая выражается в мире, и она обязательно приведет к этому. Я не человек споров, я не человек дрочливый, я человек мира, это член церкви благодать, потому что он познает благодать эту, о чем мы здесь пишем, познаем от Бога и Христа Иисуса, Господа нашего. Сомнений нет. Все о том, о чем мы говорим, о благодати, о чем Павел и сказал, от Христа Иисуса, Господа нашего, придет сюда. Скажем так, четкие точки отсчета. Как мы воспринимаем Иисуса Христа? На самом ли деле мы верим и воспринимаем в это дело благодати, которое Он принес нам на Голгофском кресте? Если мы пережили это, если мы воспринимаем это, для нас все, что связано со Христом, выражено в этом простом, кажущемся простом слове «благодать», оно будет дорого и ценно. Что мы видим здесь? Благодать она дает. Благодать она жертвует. Благодать она умирает за грехи других. Благодать она страдает, даруя другим спасение. Благодать заботится не о временном, а о вечном, даруя нам вечную жизнь. И это наш Господь Иисус Христос, который пошел на эти страшные, страшные страдания. Руки Его были пригвождены, на голове венец Его был, ноги Его были пригвождены. В конце концов, даже один из воинов попытался копьем пронзить Его тело, и истекла кровь и вода. Господи, зачем Тебе это надо было? Жил бы там на небе себе спокойно, во славе этих ангелов, которые остались Тебе верными. Его сердце хочет построить церковь. Его сердце хочет спасать людей, Божье сердце. Поэтому он отдает самое дорогое, Писание говорит, сына своего на эти ужасные страдания, на эту ужасную жертву. Я хочу, чтобы еще раз мы постояли как бы мысленно перед делом Христа. Последний раз, когда я читал Библию, и мне как-то по-особому задело мое сердце то, что было написано, когда человек приводит жертву за свои грехи или какую-либо другую к скинии, то он должен был положить руку на нее, на эту жертву, показывая, что он отождествляет себя с грехом. Но я как-то не обращал внимания так ярко. Но вдруг меня задело, что во всех случаях написано, что он должен перерезать горло сам ему, этой жертве, которую он приводит. Я подумал, это ужас, я бы не хотел, я бы хотел сказать, священник, сделай ты за меня это. Я этого не хочу, только этого. Я знаю людей, которые крови не переносят, которые сделать больно животному, это ужасно. Но это должен был сам человек сделать, который привел свою жертву. Когда я читал это, меня направило это мыслью на Голгофу. Братья и сестры, это наши грехи. Скажу, ваши, мои. Лично мы нашими грехами вбивали, пригвождали тело Иисуса Христа гвоздями ко кресту. И если бы мы не перерезали горло животному, мы бы эти сказали, я не причастен. Нет, нет, это ужасное, что перенес Иисус Христос за твои и мои грехи. И в этом суть благодати. Вы представляете, мы не получаем наказание должное, которое мы должны были получить, потому что Агнец, закланный за нас, взял всю эту жуть, жуть греха, которую нам не понять, никогда не постигнуть. Я думаю, и в вечности мы это не поймем до конца. Как можно взять грехи мира всего на себя? В этом мы виновны. И Он сделал это для нас. Какие мы счастливые люди. Как мы должны дорожить всем тем, что Он делает. Как мы должны дорожить церковью Иисуса Христа, которую вот эту спасенную, тех людей, которые поверили в это, приняли в это, живут этим, однажды будут восхищены, я думаю, уже очень скоро. Они в небе вечно будут славить Господа. Мы не можем жизнь прожить просто так. Мы не можем жить просто как нам хочется. Мы не можем жить просто плоти своей угождая. Это неправильно, потому что для нас такое большое сделано. Столько много нам подарено. У нас есть, чтобы нашу жизнь подарить Господу Иисусу Христу. Он достоин этого. Он больше ничего Бог сделать не может. Все, что можно было, Он отдал для нас. И другого к этому ничего не прибавится. У Него нет еще одной жертвы, у Него нет еще одного сына. Все, что нужно было сделать, самое дорогое для Его сердца, единственного своего сына, Он отдал за наши грехи. Я хочу, чтобы это было предметом сейчас наших молитв благодарности Богу. Может быть, есть собрание, хоть ты долго ходишь на собрание, может быть, ты из верующей семьи, но еще не посвятил Богу своей жизни. Может быть, никогда не покаялся, просто ждешь своего часа. У меня было это в жизни, когда я шел на собрание, я знал, я должен покаяться. У меня несколько раз так было, потому что я вырос в верующей семье, я знал, что я должен Богу свою жизнь отдать. И вся та моя греховная жизнь, она каждый раз напоминала, ты не отдал Богу свою жизнь, ты должен сделать, потому что однажды Господь придет, и не дай Бог, ты в этих грехах, ты в ад пойдешь, на вечный ад. И однажды я это сделал. Поэтому, может быть, есть такие сегодня, кто здесь находится, может быть, есть другого категории грешники, которые даже крещение приняли. Но погибаете в ваших грехах, в безответственной жизни, совершенно не служа Богу, совершенно не соответствуя тому, что сделал для нас Иисус Христос. Вы можете сегодня покаяться. В грехе жить нельзя. Грех приведет в ад. Нужно обратиться к Богу, чтобы Он изменил нашу жизнь. И она была достойна Господа нашего Иисуса Христа. У нас сейчас хор мужской будет петь этот чудесный гимн. И мы, вставшие, будем слушать его. И вдруг у кого-то появится желание под пение этого гимна помолиться, посвятить Богу свою жизнь. Вы можете это сделать. А после этого пение хора мы преклоним колени и вместе помолимся, прославляя нашего Бога. Встанем.